Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Я шла записывать интервью с лидером музыкальной группы, а встретила ее, дочку и внучку известных родителей. Творческую, увлеченную, энергичную, девушку с интересным именем, необычной судьбой и с прогрессивными взглядами на жизнь, которая встает в 5 утра и мерит жизнь понедельниками. Она представитель той молодежи, которая много читает, всем интересуется, точно знает, чего хочет и пробивает себе дорогу трудом и талантами, а не университетским дипломом. Вы слушаете программу «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова, и давайте знакомиться с нашей сегодняшней героиней.
Меня зовут Дара. Я менеджер и креативный продюсер группы «Закрой». В том числе я занимаюсь организацией музыкальных мероприятий и работаю с некоторыми другими исполнителями, с еще одной группой и одним соло-дуэтом, коллективом. Есть люди, музыканты, у них есть прекрасная музыка. И я являюсь человеком, который помогает артисту говорить со слушателем и доносить до слушателя себя, свой посыл, свою идею, свою философию. И помогаю слушателю влюбиться в этого артиста.
Но ты тоже должна быть творческим человеком, чтобы так вот служить переводчиком с музыкального на человеческий язык.
Ну, так вышло, что я творческий человек, потому что у меня семья достаточно творческая. Моя фамилия Тимала, то есть мое полное имя – это Мадара Дарья Тимала. А бабушка моя Мара Тимала, она культурный деятель Латвии, известный режиссер, преподает Latvijas Kultūras Akadēmija. И то есть, да-да, у моей бабушки есть страничка в Википедии, ее можно там найти. И, скажем так, какое-то влияние моей семьи на меня и на мою личность, безусловно, присутствует. То есть у меня и мать была творческой, и отец, ныне покойный, тоже был в искусстве. И все это всегда меня окружало, я всегда этим занималась. Но больше всего мне нравилось писать, на удивление. Мне нравится писать книги, я до сих пор это делаю. И читаю очень много. И рисование. Рисование я долгое время в себе отрицала, но в один момент случилась группа «Закрой», и они сказали, что им нужна обложка срочно, завтра, прямо сейчас. Ну, я нарисовала, и все. И так пошло, и так я вернулась к рисованию.
Ну, за кадром мы, кстати, с тобой начали разговор об этой обложке, потому что я уперлась в нее взглядом и поняла, боже, как это красиво. А оказалось, там очень такая романтичная история, связанная с мифом, которую ты совершенно случайно почерпнула тоже из книги, читая.
Ну, а с группой «Закрой», поскольку мы уже очень-очень полюбовно сотрудничаем вот уже, ну, 2 года, даже чуть больше, в один момент ребята доверили мне обложки почти полностью. Там мне казалось очень важным подчеркнуть такие вот нюансы этой музыки, потому что в моей философии жизни обложка — это дополнительная информация, которая позволяет слушателю найти подсказки для интерпретации того или иного музыкального произведения. А эта обложка появилась очень случайно. То есть я сначала листала альбом с работами вот этого Блумбергса, увидела, такая, вау, это то, что нам надо, берем, я это слежу, 100%, я это просто возьму и заберу себе. Вот, я спросила у бабушки, можно ли так сделать, потому что Блумбергс уже ныне покойный человек, но они с бабушкой дружили, это был ее лучший друг, и она такая, он бы обрадовался. Он сказал, если кто-то будет спрашивать, скажи, Мара Атлява. Ну, я такая, ну, хорошо, значит, можно.
А вы так с бабушкой на одной волне, да?
Ну, у нас бывают конфликты, конечно же, потому что ей там уже за 70 далеко, она другого времени человек, ей может не понравиться, что я, допустим, всех квартир хочу кровать большую, а не диван, и она такая, фу, большие кровати, это не круто, я такая, спасибо за твое ценное мнение. Как бы да. Но в общем и целом, конечно же, она старается меня поддерживать. К ней всегда можно обратиться с какими-то профессиональными вопросами, с какими-то вот сложностями или наоборот с какими-то радостями. И да, она все же педагог всю свою жизнь, она кому-то что-то преподает, кого-то учит. И это чувствуется, и это дает какую-то вот мне одновременно, скажем так, и проклятие, и благословение мое. Вот, а про обложку я вот увидела этого Блумбергса, и потом я прочитала эту Кассандра Клэр, «Бегущая с волками», и влюбилась в легенду про Лалобу, и поняла, что оно вот вместе идеально. Я очень люблю сейчас, на данный момент, использовать символизм, а символизм — это такая вещь, которая, в принципе, чтобы ты считал верхний слой, не требует от тебя никаких знаний. То есть ты смотришь на объект, и он у тебя уже вызывает определенные ассоциации, ассоциации. Но сама суть символизма в том, что ты видишь картинку, и она уже разговаривает с твоей душой.
Ну, ты сказала, ты до какого-то времени отрицала рисование. Почему? И что тебя перевернуло? Ну, перевернуло, я поняла. Группа, с которой ты познакомилась, а почему отрицала рисование?
Ну, потому что, скажем так, были токсичные взрослые, которые очень-очень маленькому ребенку говорили, что его рисунок недостаточно хорош, и, естественно, меня это безумно ранило. Ну, как бы, я, в принципе, на самом деле достаточно ранимый человек, несмотря на то, что моя должность и мой образ жизни научил меня быть экстравертной, сильной женщиной, уверенной, добиваться своего, не показывать слабость. Но внутри, именно ребенком, я всегда была добрым, солнечным человеком, который очень-очень буквально и тонко чувствовал мир, то есть очень эмпатичным, и, естественно, если кому-то что-то не нравится, я это воспринимала глубоко. И у меня был очень-очень сильный блок на рисование. Ну, максимально просто вот из-за детской травмы.
Ну, ты училась рисованию, ты профессионал?
Нет, никогда. Я просто самоучка, я просто беру и рисую. Не знаю, там Господь руку ведет, не знаю, как это объяснить. Но бывает такое, что ты садишься, и оно просто рисуется, и ты крутишь-крутишь, вертишь-вертишь, и хоп, получилось, все.
Это... Ну, ты рисуешь карандашком, по старинке, не
Нарисовано в диджитале, то есть я рисую на планшете. И, в принципе, это тоже особая стратегия рисования, скажем так, очень сильно отличается от традишки, потому что в традиции тебя, ну, ты там не можешь тапнуть по экрану и удалить.
Обратно, можно мне это действие, да, сделать?
Да, 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 то есть это не работает. Иногда бывает, когда я там рисую в традишке, я уставшая, я начинаю что-то тапать, я такая, боже мой, какой кошмар. Или ты сидишь уже там в 3 часа ночи, пытаешься приблизить свой эскиз, и такой, боже мой.
Ты рисуешь это от души, это талант своеобразный.
Наверное.
Так и есть. Тебе не нужны для этого никакие бумаги. Подтвердить, что я умею рисовать, я вот вам могу нарисовать все, что угодно. Мы сейчас живем в таком мире, где все нужно подтверждать, любые знания какими-то дипломами. Образование – это тоже диплом. Ты не страдаешь от того, что, ну, как бы, ну, вот рисую, просто рисую, самоучка.
Да, боже мой, ну, как будто бы твои поступки говорят за тебя лучше твоих бумажек. Ну, то есть это... Такое рисование, такая сфера, как, допустим, программирование, на удивление, что ты приходишь и говоришь, вот мои проекты, вот мои работы, да, это я нарисовал, могу нарисовать вам, все. Какая разница, каким путем я этого достигла, если вот виден результат? Он либо нравится заказчику, потенциальному клиенту, либо не нравится. То есть не хочешь – не работай со мной. Есть куча художников замечательных, там и после художки, и без художки, и столько всего на свете есть, что нет смысла пытаться кому-то доказать что-то. То есть будут твои поклонники и будут люди, которые скажут, ой, не мое, мне такое не надо.
Вот. А образование сейчас вообще нужно, академическое вообще, какая ценность этого образования, на твой взгляд?
Ну, это, во-первых, зависит от профессии. Я бы не хотела идти к врачу-самоучке, это как бы очевидные такие догмы, что в некоторых местах действительно очень нужно образование. Второе, что образование в любом случае нужно, другое дело, какими путями ты его получишь. И это вопрос к человеку. Я бы сказала, что кому-то оно жизненно необходимо, потому что человек еще даже учиться не умеет. Ну, то есть он не знает, как делать конспект, он не знает, что такое быстро читать, он не умеет составлять свое расписание и совмещать работу с учебой. И ему нужна эта школа жизни. Кто-то там с 13 лет работает и прекрасно справляется со всеми школьными заданиями, ему... Он уже там опередил школьную программу, ему особо это не нужно. Так что все индивидуально, не нужно ни на чем циклиться, не нужно никого слушать слишком сильно. Да и вообще, очень-очень-очень много разных дорог ведут к успеху. Да и тем более образование – это вовсе не самое важное в нашей жизни. Образование – это просто карточка, которую ты разыгрываешь или не разыгрываешь. И тут, ну, нету никакого конкретного ответа, потому что какой человек, такой его и путь.
А ты какой для себя путь выбрала?
Самообразование. Мне очень тяжело дается обучение в больших группах. Я даже обычную школу не смогла закончить, потому что меня под конец каких-то старших классов очень сильно начал раздражать шум, люди. Я ловила очень сильную сенсорную перегрузку. Я до сих пор даже очень чувствительна к высоким частотам. И вот на концертах мне тоже было достаточно тяжело долгое время, пока ребята мне не подарили наушники шумоподавления на день рождения, потому что, несмотря на то, что я люблю весь этот рок, я ненавижу шум, и я от него очень сильно устаю. Вот, и я перешла на дистанционный, закончила экстерном 2 класса, 11 и 12, и вот так вот и жила, потому что, ну, я хотела побыстрее начать работать и как-то самостоятельно жить, своими делами заниматься. И поэтому традиционное обучение на данный момент, мне кажется, что оно мне не совсем подходит. Ну, поэтому я тоже хожу по репетиторам, я занимаюсь музыкой, непонятно зачем, хотя я не музыкант, но да, я хожу на вокал, на дикцию и на сольфеджио 3 раза в неделю. Ну, еще долгое время, вот сейчас я все же начала заниматься с педагогами по рисованию. То есть у меня было 2 раза в неделю по несколько часов занятия. Вот, это было здорово, это было классно. У меня были очень хорошие преподаватели, и это что-то мне дало. Я буквально за 2-3 месяца очень сильно выросла в каком-то понимании композиции и чувства линии.
Сказала, тебе очень рано хотелось начать свою собственную жизнь, взрослую уже, где будет работа. Да. Какая работа была в первой в твоей жизни и в каком возрасте?
Ну, самое-самое, наверное, первое, не знаю, насколько это работа, но я продавала ответы на контрольные. Потом я начала продавать проектные работы, потому что у нас появилось по латышскому и еще по каким-то предметам, уже не помню по каким, по литературе и по латышской литературе, что если ты хочешь улучшить свою оценку, ты там делаешь какую-то абсолютно для меня какую-то фигню, что ты находишь какой-то стих, его там что-то пишешь, оформляешь или сочиняешь какой-то стих.
Ну, в общем, чуть-чуть больше, чем требуют.
Да, и там пишешь какое-то сочинение. Короче, полная ерунда, очень легко, элементарно. Мне это занимало, ну, там час посидеть, и я это брала то ли там 10-20 евро за одну такую работку, и это были мои первые заработки.
В общем, золотое время для тебя было в школе.
Да. Вот, следующее, я была уборщицей 1 лето. Мне очень сильно не понравилось, потому что ко мне приставали какие-то странные мужики, и я решила, что это как-то небезопасно.
Ну, то есть, а уборщицей уже... где?
Ну, уборщицей на дом. Я не знаю, я в тот момент была очень добрым и наивным ребенком, который думал, что если я буду ездить по квартирам, со мной 100% ничего не случится. Это была ошибка. Ну, как бы ничего ужасного со мной не случилось, но странные люди мне попадались. Вот,
потом... А сама работа тебя не смущала, что, в общем-то, неквалифицированный труд, это уборщица,
да, я думала,
не очень
что,
престижно,
боже мой, в обществе. 1,5 часа, 20 евро сюда, просто давайте мне деньги. Я очень-очень-очень любила деньги, ну, потому что, а кто их не любит?
Как... А уборку с тех пор ты любишь или...
Да, я никогда ее ненавидела, я не знаю, как я могла работать уборщицей, но работала. Ненавижу убираться всем сердцем. Но приходится. Это жизнь, к сожалению. Я все еще, ну, все же мечтаю о том, что наконец-то стать успешной, и чтобы приходила тетя Алла и убирала мне квартиру, потому что у нас как бы дома была тетя Алла, которая приходила и убирала, и я по ней очень сильно скучаю. Так что нет, я вообще не девочка-уборщица в плане даже домашнего какого-то быта. Ну, то есть я что-то делаю, естественно, но без удовольствия.
Ну, это такой хороший промежуточный этап, хороший да. старт, чтобы начать что-то другое.
Мне было 14 или даже, да, что-то такое, и мне просто нужны были деньги на лето, чтобы тратить их на мороженое, конфеты и гулянки с друзьями, все.
То есть ты довольно рано повзрослела и начала эту взрослую жизнь, собственно.
Ну, потом я работала там курьером в туристическом агентстве моей матери, там еще дети других работниц работали. Ну, это такая вот школьная работа для всех была. Потом я там же была секретарем. Потом я там устраивалась где-то еще в спортзале работать на рецепции, потом в магазин детских товаров работать продавщицей, потом еще что-то туда-сюда. Потом я где-то 3 года сидела в социал-медиа-маркетинге, что было достаточно весело, но меня просто безумно доводили клиенты. И они действительно очень-очень многие странные. Они не хотят тебе платить, они хотят, чтобы ты делал все. И один меня даже замуж звал. Я такая думаю, боже, Господь сохрани.
Куда я попала?
Да, какой кошмар. Вот, потом я работала СММом уже в более стабильном, ну, в магазине косметики, что мне больше нравилось. Это как бы было и стабильнее, и увереннее, и приятнее, там, с девочками, и комфортней. Вот, потом у меня начались эры моих проектов, потом я работала 2 года в страховой компании, и вот сейчас я окончательно решила, что я больше никогда не вернусь на нормальную работу, что это не для меня, я буду менеджером, фрилансером, художником, кем хотите, но туда я больше не вернусь.
А почему? Что там было такого, что ты вот так вспоминаешь с таким, ну, с такой нелюбовью?
Ну, страховая – это просто очень тяжело. Ну, эту работу буквально тебе звонят, о, здравствуйте, я в Турции, я такая, круто. А, у моего отца его увезли в больницу, я такая, круто. Звоню в больницу, мне говорят, о, извините, у него рак, я такая, круто. Звоню обратно, извините, ваш полис не покрывает рак. До свидания. В смысле, мой отец? Я такая, ну... ничего не могу сделать, таковы условия полиса. И это безумно... Поначалу как бы это еще окей, но потом ты просто сидишь, и ты с ума сходишь. Это тяжелая психически, психологически тяжелая работа, которая тебя изматывает. И одна ошибка может стоить тебе там 15 тысяч евро, если ты там что-то не наобещаешь по телефонному звонку. То есть ты дезинформировал. Если ты дезинформировал, то полис обязан покрыть. И это иногда огромные суммы. Вот, я там всякого интересного узнала про всю эту сферу, про то, какие недобросовестные врачи бывают, и наоборот, про все мошеннические схемы, про то, какие люди бывают. И да, и меня это просто довело до какого-то прям, ну, абсолютнейшего выгорания. Вот, и следующие работы я тоже там сунулась в офис, но я там долго не проработала, потому что это были саентологи, сектанты, и они меня уволили за угрозу внутренней безопасности, потому что я была слишком альтернативно мыслящая для таких пропагандистов, и они испугались, что я посею смуту. Но я действительно сеяла смуту, я действительно подбивала всех на бунт и на увольнение, но у них не было этому доказательств. И после этого я ушла полностью на свою менеджерскую и художественную деятельность. Потому что обычная работа отнимает слишком много времени, а 360 менеджмент группы, он стоит по времени очень много, это сложно. И это невозможно совмещать. Вернее, возможно, но какой ценой? И я выбрала группу, потому что группа, рок, такая жизнь, она для меня на первом месте. То есть я лучше буду сидеть и голодать, но заниматься тем, что я люблю, чем быть сытой, но на нелюбимой работе.
А вот это был следующий вопрос про сидеть и голодать или сытая работа. Фриланс – это все-таки, ну, что-то такое нестабильное.
Конечно. Ну, как бы мне повезло, что я как бы не одна, не одинокая женщина. У меня есть молодой человек, который, в принципе, очень хорошо справляется со своими задачами по какому-то частичному обеспечению нашего пропитания. Вот. Но даже когда я была одинокой, я какое-то время сидела абсолютно без денег и действительно, можно сказать, физически голодала просто потому, что, ну, я такой человек.
Но гречка наша все.
Нет, там были макароны с сахаром и макароны с луком. Две опции. Это в течение где-то вот одно лето, все три месяца вот так вот я жила. Вот, но нет, я считаю, что за свободу можно платить безопасностью, и я согласна эту цену платить. Мне так комфортней.
Но у тебя не было какой-то тревожности, когда ты сидела на этих макаронах сахаром, что
конечно,
так
было.
Всегда будет, и никогда я из этого круга не выкарабкаюсь?
Не то чтобы, что я не выкарабкаюсь, что так будет всегда, я знала, что это не будет всегда, и плюс я всегда могла технически позвонить маме и сказать, что мне нужно денег. Но я этого не делала, потому что, ну кто я, что я, тварь дрожащая или право имею? Я сидела, никому из семьи не говорила, что я еле-еле там коту на корм наскребаю и все, и что он единственный сытый член нашей семьи, который живет со мной. Вот. Но нет, я просто знала, что это пройдет, и меня не пугают эти трудности, потому что, ну, таков путь, так бывает, в этом нет ничего страшного. Но сейчас, конечно, не хотелось бы снова голодать, но я не думаю, что эта ситуация повторится. А даже если повторится, ну, ничего страшного.
Когда в твою жизнь придет та самая долгожданная тетя Алла, которая будет у тебя убирать?
Ну, тетя Алла, это да. То есть лучше голодать, но чтобы была тетя Алла. Вот так я бы сказала. Но это абсолютный уровень комфорта, когда ты можешь не отвлекаться от работы, и у тебя дома все чисто. Потому что, в принципе, меня уборка не устраивает в первую очередь, потому что я очень многие вещи не замечаю. То есть если я в проекте, то я не вижу вообще ничего. Я просто как-то существую в каком-то своем абстрактном пространстве, и некоторые вещи оказываются там, где они не должны быть просто потому, что я даже не помню.
Да и не до этого, да правильно? Да, другие приоритеты. Да.
Хочется верить, что однажды наш великолепный инди-рок добьется чего-то, и что мы будем той самой группой, которая выбьется в люди. Но если ты в это не веришь, то ты этим не занимаешься. Ну, на серьезке. То есть музыка – это серьезная, беспощадная дама, которая держит тебя в абьюзивных и токсичных отношениях. И вообще никому не советую связываться с музыкантами, с этой всей сферой. Держитесь от них подальше. Не нужно с ними встречаться, не нужно на них жениться, не нужно с ними работать, не нужно сюда лезть. Оно вас убьет. Это не круто. Это просто наркотик, на котором ты сидишь, и за новую дозу ты готов, не знаю, квартиру заложить ради этого.
Это говорит человек, который работает с музыкантом. Да. Весь в музыке, еще и сам зачем-то занимается вокалом, да?
Ну, просто я как бы уже тут, я уже все, меня только какой-то ужасный рехаб спасет лютейший. А вот люди, которые чистые, невинные, вот, может быть, у них есть шанс не вляпаться в это все дело.
Когда у тебя еще есть время для каких-то других проектов? Потому что ты с самого начала сказала, что ты книги пишешь. Когда? Если ты вся в музыке, все вообще твое свободное время, оно подчинено вот этому менеджменту 360.
В один момент я придумала, что мне нужно вставать в 5 утра, чтобы выигрывать время, потому что до 8, до 10 никто не проснулся, никто от тебя ничего не требует. У тебя есть время заняться всем тем, что ты как бы, ну... Короче, как-то так получается, что часов в сутках становится больше. Вот, и, в принципе, я использую какие-то такие схемы в неделю большой загрузки. Я стараюсь просто все расписать и просто сесть и сделать. Ну, этого нет никакого секрета. Ты просто составляешь план и просто ему следуешь. Единственный, может быть, такой псевдосекрет, что лучший отдых – это смена деятельности, и ты сначала делаешь что-то безумно скучное, потом ты там приготовил покушать, что-то убрал, потом ты пошел разбирать почту, вот так вот. Ну, времени у меня на свои какие-то проекты личные не так уж много, но я стараюсь это использовать вместо отдыха. То есть, если у меня есть выбор посмотреть фильм или что-то просто полежать, я часто могу заставить себя встать и все же или сесть и начать делать то, что мне тоже нужно, но что не по работе. Вот, потому что, ну, берешь и делаешь, берешь и заставляешь себя, берешь и не скроллишь ленту, не сидишь в ТикТоке, просто работаешь, все.
У тебя высокая самодисциплина должна быть вот с таким подходом ко всему.
Ну, с моей нарцисс-травмой и синдромом отличника, мне кажется, что у меня отвратительная дисциплина, но как-то живем, как-то справляемся. То есть мне всегда это безумно тяжело дается. Это вообще ничего из этого не просто. У меня не бывает таких рабочих дней, где мне все легко и все круто. Это означает, что я не работала полдня. Это вот единственный возможный исход, что мне вот легко. Нет, это все сложно, и нету легкого пути, нету таблетки, ничего нету, кроме осознавания того, что это твоя жизнь, и ты можешь либо ее спустить в унитаз, либо собраться и что-то сделать. Все, ты либо хочешь, либо не хочешь. Я нагребет одневек. Типа я дарит это издари. Все, нет никаких других вариантов. Берешь и делаешь. Все.
Ну, молодец, не каждый сейчас готов похвастаться тем, что ты говоришь. Все-таки ТикТок и вот эта вот лента, она привлекает больше внимания, чем какие-то дела, которые тебе нужно сделать. Они там копятся уже непонятно сколько.
Борьба с прокрастинацией – это сложная вещь, но в первую очередь самое простое, что можно сделать, я, к сожалению, так сделать не могу, потому что я там работаю, это удалить все соцсети. Но как бы меня очень сильно вдохновляет такая мысль, что вот если посчитать, да, то за лето это всего лишь сколько там, 12 понедельников, что-то такое там выходит.
Всего лишь? Серьезно? Я не считала никогда.
4 недели.
В месяц, 3 месяца, оно как-то звучит,
да,
так объемно.
3 месяца, это 4 недели. 4 плюс 4 плюс 4, ну,
ну все, 12 выходит, все сходится.
12, ну, допустим, там что-то 13, потому что туда-сюда. Но... И все, 12 понедельников.
А я... Ты сама к этой вот формуле пришла, что все, мы считаем в понедельниках.
Да, примерно так вот как-то. И ты неожиданно понимаешь, что это всего-то 12 понедельников, если все откладывать на следующий понедельник, ты никогда ничего не успеешь. И я просто стараюсь придерживаться такой формуле, ну, поскольку я человек на самом деле достаточно хаотичный и сумбурный, и импульсивный, и очень быстрый. Я стараюсь, когда у меня есть какая-то идея, ее нужно реализовать, я задаю себе вопрос, что я могу сделать прямо сейчас для реализации этой идеи, потому что первый шаг, он самый сложный. Я такая думаю, ну, блин, ладно, все, сейчас быстро сделаю, прямо сейчас. Или вот, ну, сегодня вечером. То есть максимально короткий срок. Потому что большая часть идей уходят в, ну, могут кануть в лету только потому, что ты даже их не начал. И, в принципе, большая часть успеха — это твои первые шаги, они самые сложные. Там дальше, когда уже там в ритм въехал, уже что-то начало получаться, там уже все, ты просто повторяешь и повторяешь и повторяешь, что сколько сил хватит. Вот, а начало это, да, это тяжело.
А книги как начинались? С чего начинались и какие это книги?
Ну, полноценного романа я ни один не дописала как раз-таки потому, что это уже очень-очень-очень-очень сложный большой объем, а у меня очень большие амбиции, и я склонна переоценивать свои силы. Но рассказы, сборники рассказов я писала, и они у меня есть. Всегда начинается с какой-то случайной детали. То есть ветер там пошелестел, солнце красиво падает, чашка классная, не знаю, запах какой-то приятный, и мне в голову что-то взбрело, девочка красивая прошла, все сложилось. То есть это просто какой-то импульс, либо сон. Очень часто мне снятся сны и сюжеты, и, в принципе, сны — это время, в котором я действительно могу поговорить сама с собой, потому что подсознание, оно многое-многое замечает и многое тебе выдает, и дает тебе ответы на многие вопросы, на которые ты задаешь.
Но книги — это не единственный твой проект, чем стоит восхищаться. Ты рассказывала о том, что в ковид вы тоже что-то интересное такое придумали. То есть для многих ковид это был такой вот, ну все, ну это катастрофа, потому что никогда такого в нашей жизни не было. А тут вот случилось, и непонятно, что с этим делать. Ты решила, что нет, для тебя это время возможностей. Каких?
Так вышло, что в ковид я уже жила одна. И у меня была квартира. Естественно, туда приходили мои друзья. И тогда же нельзя было собираться там больше, сколько, двух-трех человек. И мы собирались там по 15-20 человек. У меня была маленькая студия. Мы там ставили телефоны на авиарежим, подключались к Wi-Fi, вот так вот сидели, тусовались. И, ну, прятались как бы во время комендантского часа и все такое. И вот такое вот комьюнити тусовочное. То есть там не происходило что-то ужасное. Там не было такого, что кто-то там что-то употреблял, бухал беспробудно. Нет, это было просто скорее, ну, место, что вы там сидите, собираетесь, там что-то готовите вместе, фильмы смотрите. Ну, такое. Мой лучший друг тоже, он такой человек с интересным характером, который вокруг себя случайным образом всегда собирает какую-то тусовку. И мы как-то начали, стали отцом и матерью той компании. То есть мы всегда создавали что-то, чтобы людям было интересно. И в один момент мы сели и такие, блин, а хочется уже чего-то большего, надо что-то делать. И мы придумали такую концепцию, как все cool events, такое вот у нас название, типа все хорошо, все cool, все круто, events. Гениальная мысль, я считаю, великолепная. Вот, и девизом нашим было «Объединяя чувствуй», по аналогии с Цезарем, «Разделяя властвуй», только в мире, скажем так, доброты и понимания. Вот, и мы начали делать музыкальные мероприятия, которые назывались «Квартирник». То есть, что такое «Квартирник» в традиционном понимании? Это квартира, куда приходят люди, музыканты, и все там кто что, кто стихи, кто песни, кто свое, кто чужое, на гитаре под акустику бряцают, там человек 20 собирается, все довольны. Вот, а мы делали «Квартирники» на 100 человек, условно, во всяких барах. Ну, в всевозможных местах по Риге, где только не делали. Вот, и это очень нравилось людям, потому что после ковида все были голодные до каких-то таких движений, и вот это вот «Объединяя чувства» позволяло создать очень комфортное комьюнити и для артистов, для музыкантов, и для слушателей. И концепция в том, что ты молодой артист, который никогда нигде не выступал, да, ты впервые приходишь на свой первый саундчек, выступаешь на профессиональном, дорогом оборудовании, с которым можно полноценный концерт устроить, да. У тебя есть звукорежиссер, вот Вадим, наш коллега, Вадим Смирнов, я лично считаю лучший звукорежиссер Риги, насколько с кем я работала, просто всегда все идеально делает. И вот он тоже со своей стороны этим молодым музыкантам объяснял, как микрофон держать, как там ушки вставлять, эти мониторы ушные, что, как делать. Мы там с Севой, они там чекаются, девочка, она там трясется, плачет, мы кричим просто, как мать с отцом, ты лучше, у тебя все получится, все будет великолепно. Вот. И вот была целая эра этих квартирников. Мы, по-моему, их провели всего 13 штук. Чуть больше года мы это все делали. И делали Лига-фестиваль. И очень много чего делали. Великий фестиваль был на 300 человек, тоже такая маленькая победа была. Очень важным для нас было делать эти мероприятия, чтобы давать артистам место, где их ждут и их любят, даже если ты еще не написал ни одну свою песню. И слушателям место, где выступают классные, здоровые, добрые, милые ребята. Вот, это много кто сдружился, кто-то нашел своего фотографа, кто-то там нашел себе гитариста, кто-то сколотил группу, кто-то нашел свою любовь. И это все всегда про людей и для людей. И я думаю, что людям это нравилось, потому что мы действовали по принципу «делай нормально, и будет нормально».
Ну, ты такой очень харизматичный, активный человек. Мне кажется, такими всегда идут. Но всегда это... вокруг тебя должно быть много людей, которые тянутся за такими, как ты.
Ну, мне кажется, что это вот какая-то активность и харизма – это не мое естественное состояние, это плод очень большой работы, потому что я ужасный интроверт, я могу там неделями не выходить из дома и ни с кем не разговаривать. И в первую очередь я всегда внутри своей головы. Я очень... и эгоцентрично, и ранимый, и чувствительный. Я всегда перевариваю что-то внутри себя. Но потом я поняла, что людям неожиданно... что люди ко мне просто тянутся, я не знаю почему. Вот, и поэтому я легко могу найти общий язык с человеком, если ему что-то нужно. И я заметила, что у меня есть какое-то вот такое вот каноничное мероприятие, что я какой-то каноничный персонаж, который появляется в чьей-то жизни, говорит какую-то очень-очень умную и очень меткую вещь и уходит в закат. Вот, и многие мне говорили, что я умею вдохновить и заставить во что-то поверить. И это удивительно, потому что по своему характеру я скорее циничный и такой, ну, все же разочаровавшийся во многом в людях человек. Но я все равно страдаю обостренным чувством справедливости. И если я вижу, что кто-то классный, но он не знает о том, что он классный, я обязательно об этом скажу. Потому что мир — это ужасное, отвратительное место, где очень много... плохих людей, где все категорически неправы, кроме меня, естественно. Вот. И мне он очень сильно не нравится. И у меня есть два выбора. Либо сидеть и смириться и жить в плохом мире, либо начать его менять. И я считаю, что семена посеянной доброты, семена посеянной чести, каких-то таких вот очень-очень простых понятий, они взойдут рано или поздно, и даже если я там умру, Но, возможно, вот те семена, которые я посею сейчас, через 100 лет, по эффекту бабочки, по там, теории этих параллельных вселенных, каждая из которых чуть лучше или чуть хуже другой, да, что, может быть, вот моя вселенная выйдет на ту самую ветку, где все же будет все хорошо, люди перестанут друг друга убивать, закончатся войны, и все станут добрыми, адекватными, ну хотя бы адекватными, и хотя бы будут достаточно умны, чтобы действовать в своих собственных интересах.
Как приятно встретить человека, который много читает, и это сразу слышно. Что из последнего ты прочитал, что на тебя так повлияло, что, может быть, хотел бы кому-то посоветовать почитать?
Ну, я вот сейчас читаю «Кассандра Клэр», это «Бегущая с волками». Это такая очень книга, которую очень сложно читать с наезду, потому что ее нужно читать в правильном, действительно правильном настроении, и буквально не воспринимать ее буквально, потому что это, ну, как бы это психология по Фрейду, то есть она, в принципе, по своей сути очень-очень метафорична, и она как бы про что-то большее, чем слова.
Мы начали с тобой с того, что ты дочь и внучка известной семьи, известных родителей, известной бабушки. Ты на себе этот груз как-то чувствуешь, что ты должна оправдать вот эту возложенную на тебя как будто бы, ну, какую-то миссию, что должна быть не хуже, должна быть, может быть, лучше в чем-то.
Да, я чувствую, и я как истинная принцесса инди-рока посылаю далеко и надолго эту миссию. Я согласна с тем, что мне что-то доперепало по генам. Но я не обязана обслуживать ничьи желания и ярлыки, которые на меня вешают. Потому что со всем уважением к моей бабушке, она очень часто во многом права, но она не знает всего контекста, она не знает, что у меня в голове, она не знает, кто я. И я могу лишь поблагодарить ее за все хорошее, что она мне дает, и клятвенно пообещать, что я сама беру ответственность за свою жизнь. И мне не нужны как бы чужие протоптанные дороги. Мне нужна моя тяжелая, высеченная моими руками против течения, вот такая вот, вот мой собственный путь. И я готова нести ответственность и за успехи, и за провалы, которые меня ждут на этом пути, потому что умение нести ответственность, оно гораздо важнее, чем какие-то другие вещи.
Последний, наверное, вопрос такой завершающий. Что ты считаешь своим провалом, таким крупным, а что, наоборот, самой большой победой в своей жизни?
Я бы не сказала, что в моей жизни есть какие-то крупные провалы, прям вот, ну, что все невероятно, это конец. Я не такой человек. Я могу в моменте очень сильно драматизировать, но все же я считаю, что все провалы — это лишь ступень к полетам, потому что чем сильнее ты оттолкнешься от дна, тем выше ты взлетишь. И я, ну, не боюсь провалов как бы в глобальном смысле этого слова. Я их встречаю, я расстраиваюсь, мне больно. Я помню каждый плохой концерт, я помню каждую нехорошую афишу, я помню все свои косяки. Но они и учат меня не повторять тех самых ошибок.
Если кому-то стало интересно, сколько лет нашей сегодняшней собеседнице, то матери Дарьи Тимела всего 23. Ее учитель не профессор в вузе, не начальник на работе. Сама жизнь показывает, как быть в какой ситуации, что важно и куда двигаться дальше. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.